Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 132-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня такой выпуск, который я на самом деле, вот такой тип выпусков, я хочу, чтобы происходили чаще, потому что сегодня ко мне пришел один из наших слушателей. Я вас, собственно, всех призываю так делать, если вы вдруг в чем-то разбираетесь, хотите рассказать, приходите, пишите мне: «Антон, я вот там почитал», или там «я вот работал в сфере», или «я просто знаю какие-то факты, хочу рассказать, мне кажется, будет интересно». Не так давно у нас получился такой выпуск про биткоины, который, судя по вашей реакции, зашел очень хорошо и стал одним из самых прослушиваемых выпусков «Теории Большой Бороды» за всю историю. Сегодня, я надеюсь, эта история повторится. Сегодня ко мне пришел в гости Александр Иващенко. Привет.
Привет.
И мы поговорим, как вы, наверное, уже знаете из названия подкаста, о солнечной энергии, о том, как ее можно добывать, как ее правильно использовать, есть ли у этого будущее, если да, то какое, есть ли альтернативы, и вот это все, потому что тема, на самом деле, животрепещущая. Сам товарищ Иван Маск, о котором мы зря не упоминали уже, наверное, выпуска 2, как же так, теория Большой Бороды без Ивана Маска, сегодня и его тоже обсудим, со всех сторон рассмотрим его проекты, ну и расскажем о том, вообще, в каком состоянии находится индустрия сегодня, какие у нее перспективы и как вообще, что такое добыча солнечной энергии. Наверное, начнем давай с базовых штук, что солнце — это такая большая термоядерная штука, висит в небе, которая нам доступна и производит какое-то невероятное количество энергии. По-моему, что-то 17 тысяч тераватт, цифра, которая просто не укладывается в голову. Вот. Там есть разные, знаешь, вот эти вот жонглирования числами. Там одни говорят, что если взять пустыню, за 6 часов она собирает энергию, вот если вот всю энергию, которая на нее попадает от солнца, взять, то ее хватит на год использования всей землей. Или там, что если взять все ресурсы, которые мы используем в классическом методе, там весь уголь, всю нефть, все деревья, все это сжечь, то вся энергия, которую мы сможем выделить, там солнце нам доставляет за всего 20 дней. То есть, если вот так посмотреть, блин, почему мы до сих пор все не используем солнечную энергию?
Ну, есть ограничения определенные, я сейчас по порядку, мы до них дойдем. Что касается цифр, я могу рассказать подробно. Я поднял отчет, он, к сожалению, только за 2014 год, потому что за более поздние года эти отчеты платные, они как бы, те, кто подписан на Patreon, они получают за 15-16 год, кто нет, они читают, вот как я сейчас, за 14-й. Это, значит, такая организация IEA. Она выпускает каждый год отчеты о мировом потреблении электроэнергии. Вот за 14-й год в мире было использовано 155 тысяч тераватт-часов. Это первичное использование энергии. Из них примерно реальное потребление было по факту на треть меньше, потому что теряется в ходе преобразования, передачи и всего такого. То есть эта цифра включает вообще все потребности в энергии. В электричестве, в транспорте, в отоплении, вот все, на что мы сжигаем, там, ископаемые и не только.
Слушай, это же получается очень много, если так посчитать КПД 60%.
Это огромно. Это 60% это даже ты очень оптимистически...
Ну, ты просто сказал, что мы на треть меньше.
Да.
Ну, то есть получается, мы 60% всей энергии, которую выработали, реально использовали. Такие цифры для меня интересны, потому что, ну, я в них особо не закапываюсь, но я вот, если бы меня спросили, знаешь, вот, разбуди посреди ночи, спроси там, какой КПД общий солнечной энергии, которая... Да, почему я про солнечную? Меня уже, видишь, заносит.
Нет, просто все зависит от того, какую ты будешь энергию использовать. Если ты будешь делать там из ископаемого топлива тепловую энергию, то там КПД очень высокий, там под 90. А если ты будешь пытаться из нее сделать электроэнергию, то там в среднем, наверное, и 30 не будет.
Ну, я имею в виду, что я думал, что вообще на транспорте, там, в проводах, в линиях электропередач теряется гораздо больше. Ну, это немножко внушает...
Воодушевляет, да.
Да, потому что... Вообще, я жду, когда сделают высокотемпературные сверхпроводники и пустят вот эти вот линии электропередач сверхпроводников, и мы вообще ничего не будем терять. Ох, заживем, да, когда-нибудь. Да,
да. Так вот, значит, из этой всей огромной суммы, из этого количества энергии, 155 000 тераватт-часов. Если смотреть как бы по видам топлива, откуда мы их берем, то треть, практически треть, это нефть. Чуть меньше, 28% это уголь, около 20%, 21% это природный газ. Потом дальше идет по убывающей всякие отходы и биомасса. Это, кстати, идет сюда древесина. То есть мы очень 10% это банально, ну, древесина и разные биоотходы. Там меньше 5% атомная и где-то 2,4% гидро. Другой тут отдельная строчка 1,4%. То есть реально больше 3/4 всей энергии мы получаем из ископаемых видов топлива, невозобновляемых. И по большому счету, если мы говорим вообще про солнечную энергетику, то все эти источники, за исключением атомной, наверное, геотермальной и приливной, а это меньше 5% от всего баланса, то есть эти 95% на самом деле это являются солнечной энергией, которая консервировалась на протяжении жизни Земли. То есть уголь — это древесина, нефть и газ — это остатки животной жизни. Там гидроэнергия — это испаренная солнцем вода, которая конденсируется на суше и стекает обратно в океан, попутно вращая турбины. А ветер — это неравномерный нагрев воздуха над частями суши. Возникает переподавление и движение воздуха. То есть 95% этой энергии — это в каком-то виде это все равно солнечная энергия.
Ну, пожалуй, да, только приливные и отливные.
Я же говорю, я же сказал, что атомные, геотермальные и приливные, они...
Все остальное солнце делает. Вообще, да, большую, да, часть вещей на нашей планете делает солнце.
Да, да, да. То есть непосредственно электроэнергии было сгенерировано порядка 23 000 тераватт-часов. То есть там было 155 всех, а электроэнергии сгенерировано 23 000 тераватт-часов. И тоже она была не вся потреблена, там потери там, от 5 до 10%. Зависит там от страны и всего такого. Здесь распределение по топливу немного другое. Здесь больше 40% это уголь. 21% это природный газ, потом 10% атомная, 16,4 гидро, 4,3 только сырая нефть, и остальное это 6,3. И вот сюда входит уже все: ветер, солнце, приливная, геотермальная, все.
Ну, возобновляемые.
Да, вот возобновляемые, да, да, да. Это вот только 6,3%. Я скажу сразу, солнце за прошлый год 1,8% по оценкам. Непосредственно вот фотовольтайка.
Да, да, давай, собственно, наверное, расскажем о том, как вообще это работает. Потому что, я думаю, ну, все видели солнечную панельку, да? Это такая вот синяя штука, которую направляешь на солнце, и она тебе,
да,
выдает.
Да, такая маленькая ремарка, что вот все, вот, которые мы перечислили, ископаемые виды топлива, они используют многократную трансформацию энергии. То есть в ископаемом топливе там содержится химическая энергия, они ее преобразуют в тепловую реакцию горения, потом тепловая преобразуется в механическую, там уже идет там тепловой какой-то, какая-то тепловая машина, там турбина либо внутреннее сгорание.
Ну, как правило, испаряют воду, а пар двигает турбину. То есть...
Да. И уже потом уже механическая энергия трансформируется в электрическую. То есть три трансформации идет: химическая в тепловую, тепловая в механическую, механическая в электрическую. Там гидро, ветрогенераторы, они сразу механическую в электрическую. То есть, а в начале всего это было как бы солнечная энергия всех этих вот топлив, она была заточена туда, солнечная энергия, то есть благодаря там фотосинтезу и движению воды и воздуха. И такой, и только непосредственно вот фотовольтаика, про которую мы сегодня в основном будем говорить, это единственная отрасль, где солнечная энергия в ее первозданном виде электромагнитного излучения напрямую преобразуется в электрическую, минуя все вот эти вот длинные стадии. Поэтому вот эти вот все как бы недостатком, что они там не такие эффективные технологии, но это единственная, которая напрямую из и излучение солнца превращается в электричество.
Ну, при этом надо сказать, что в коммерческом варианте она пока что все равно по КПД, ну, не то чтобы супер крутая.
Но... Ну, нет, она, если брать именно считать, что вот сколько солнца получило, упало там на какую-то поверхность, и сколько из нее получилось электроэнергии, да, это цифры реально пока скромные. Но проблема, ну, развития солнечной энергетики даже не в том, что они скромные, а чуть в другом я расскажу позже.
Да, давай сначала расскажем, ну, вот вкратце, да, в общих чертах. Понятно, мы сейчас не будем углубляться в физику материалов, но как вообще работает вот самая стандартная солнечная ячейка?
Да, да, да. Стандартная станция выглядит следующим образом. То есть это какие-то...
Давай сначала вот начнем с малого, с ячейки. То есть ячейка на самом деле довольно простая штука. Есть у нас такой элемент, называется кремний, которого на Земле, мягко говоря, дофига. По-моему, это второй
после кислорода,
второй элемент, да. Мы берем кремний в очень чистом виде, добавляем в него специальные другие элементы, по-моему, бор, да, это, и что-то
это
еще.
Это присадки, в зависимости от того, как мы с одной стороны ячейка травится одним, добавляется, с другой стороны другое, получается, с одной стороны ячейки там дырочная проводимость, с другой электронная. И,
да, и у нас получается NP-переход. Вот, да, да, самый стандартный. Потом мы это соединяем, грубо говоря, проводом. Вот, и за счет того, что у нас бьет солнце, солнце выбивает электроны, и электроны начинают движение в том направлении, в котором мы ему указали NP-переходом, и вот в этот вот провод, которым мы соединили, этот вот, обычно это делается таким сэндвичем, то есть у нас идет NP-переход, и с двух сторон мы к ним подсоединяем две проводящие пластины, а потом, грубо говоря, вот в переход этих пластин от одного конца к другому, мы, грубо говоря, вставляем лампочку, которая начинает светиться,
да,
за счет того, что по ней бегут
электроны. Очень, очень хорошо объяснил.
Да. И вот таких вот, соответственно, ячеек. Одна ячейка производит, по-моему, там полвольта, что-то.
Да, полвольта, но целых 8 ампер на секундочку.
Ну да, но имеется в виду, нам же часто нужно напряжение. Вот.
Да, да. Ну, поэтому этих ячеек в одном модуле собирают, засовывают аж 60 штук. То есть они, получается, весь модуль уже не полвольта, а целых там... Там 37, где-то так у него, если...
Ну, кстати, модули же бывают разные. Я думаю, многие видели, как минимум, может даже владели пауэрбанками, да, которые выдают 12 вольт. Потом это преобразуется в 5 вольт, чтобы заряжать от USB. Но изначально, насколько я знаю, они выдают именно 12 вольт. Соответственно, там 2-4 ячеечки должно быть у вас. Вот, собственно, вот так это все выглядит. Есть и другие технологии производства солнечных ячеек, но на данный момент они сильно дороже кремниевых.
Нет, как раз тут не совсем так. Ты описывал кремниевые, да, они занимают сейчас, ну, наверное, 95, может, даже больше процентов рынка. То есть...
Но я же об этом говорю,
да,
что
да,
есть и другие, но их
да,
достаточно
но их мало.
Мало,
потому что кремниевые, они самые эффективные из доступных, и они, еще самое важное, что они долговечные. В отличие от других технологий, они реально долговечные.
Ну и кремния, как
да,
мы сказали,
да,
нафига, берешь в пустыню, копаешь лопатой, песок,
да,
это кремний,
да, да,
пожалуйста.
Да, да.
Бери,
то есть их конкуренты тонкопленочные, которые вот еще 10 лет назад, наверное, они треть рынка занимали, тонкопленочные элементы. Там как бы слоями этот полупроводник наносится, такими, как понятное название, тонкими пленками, слоями, одно на другое. И получается такая огромная, одна большая ячейка. Но у них проблема, они быстро деградируют, и они не такие эффективные. Но при этом они довольно дешевы были. Но вот за счет вот этих проблем деградации и не очень высокой эффективности сейчас их вытеснили кремниевые. Причем сами кремниевые бывают, там поли и моно, это все зависит от кристалла, который вот, из которого ячейки нарезают, поли и моно. Визуально моно они такие темные, почти черные, а поли они таким синеватым отливом.
Ну, давай, наверное, переходить уже к вопросу, который, я думаю, у наших слушателей возник, типа, раз все так офигенно, раз такая, то есть кремния, как мы уже сказали, бери не хочу, почему просто не взять там кучу песка, не переработать его в такие ячейки и не заполонить ими всю планету вот так вот, чтобы вырабатывать кучу электричества, жить себе припеваючи, не жечь нефть, уголь и все, что найдем, не загрязнять планету и ездить всем на электрокар. В чем же? Где собака зарыта?
Ну, во-первых, помимо модулей, тебе нужно еще как минимум обязательно инвертор, потому что модули вырабатывают постоянный ток, а мы привыкли использовать переменные.
Ну это уже задача для инженеров, они справятся.
Да, они справятся, да, тоже инвертора там бывают разные, там по типу, бывают сетевые, бывают там автономные, которые могут сами без сети работать, там бывают гибридные, там тоже сетевые делятся на центральные, такие большие, огромные, такие контейнеровые исполнения, и маленькие стринговые, они такой размером с такой большой щиток электрический, как у вас дома, у каждого, наверное, есть. Почему вот нельзя все засыпать модулями? Ну, во-первых, так вкратце расскажу вообще, сколько доходит солнце, энергия от солнца доходит к Земле. Вот и вначале мы говорили, что за 2014 год было 155 тысяч тераватт-часов потреблено. Так вот, как бы, грубо говоря, в плоской Земли, как это не парадоксально звучало, в профиль Земли поступает 175 тысяч тераватт. Эта мощность такая приходит вот в профиль Земли, будем политкорректно выражаться. Да, в проекцию Земли. То есть там 155, 175. То есть за час на Землю поступает энергии больше, чем мы потребляем за год. Ну, не на Землю, вот именно в проекцию Земли поступает.
Да, это вот если взять и всю ее использовать, все, что до нас доходит. Но мы же, кстати, еще же можем взять вообще и умнее поступить, да? Мы можем ближе к Солнцу расположить солнечные панели, и это уже Рой Дайсон, да, об этом есть отдельный выпуск.
Да, да, да.
Но в целом, чем ближе вы к Солнцу,
и там и принципе, меняется квадратично от расстояния.
Да, 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 закон обратного квадрата. Соответственно, мощность, которая до вас доходит, обратно пропорционально квадрату расстояния.
Это создаст проблемы, кстати, поэтому, для солнечной энергии на Марсе. Там ее там больше, чем в два раза меньше.
Ничего, справится, я думаю. Когда до этого дела дойдет.
Да, так вот, из них 30 отразится обратно, рассеется, поглотится атмосферой, и на Землю попадет только 30% от этой энергии. Значит, как бы это такие какие-то огромные цифры, не очень осязаемые, какие-то тысячи тераватт-часов. Я вам проще объяснить, как бы сколько падает на единицу площади. То есть, если перпендикулярная плоскость к Солнцу, то на 150 миллионов километров, это мы находимся от Солнца на таком расстоянии, где-то это 1366 ватт в среднем. То есть это 1,3 киловатта вот на метр квадратной поверхности постоянно солнце насвечивает.
Из него то есть, грубо говоря, это с чем сравнимо?
Целый чайник практически.
Вот, да, я хотел сказать, чайник. Ну, разные чайники есть, но в среднем...
Утюг,
вот,
ладно, где-то, утюг.
Где-то так, да. Ну, то есть почти полтора киловатта, это как бы много.
Да, это не мало, это учитывая, что это всего метр, извините, метр на метр, это весьма мало.
А таких метров у нас на Земле пруд-пруди.
Да, много. То есть, я как говорил, треть из них там отразится, поглотится, рассеется. И если брать вот такой просто ясный день, то когда солнце высоко, то вы считайте, что на вас примерно 1000 ватт. То есть 1 киловатт на метр. Это уже тут у нас на поверхности Земли, не в космосе. То есть вот такие вот дела. И за день я, кстати, буду приводить много цифр касательно вот юга Украины, потому что тут я знаю как бы не расчеты, не оценки, а реальные цифры. У нас есть сенсор, у нас есть датчики, я могу сказать, сколько конкретно падает там в любой день. В любой не расскажу, но в среднем расскажу. То есть, да, максимум летом, то, что я видел, на 30-градусную плоскость, то есть 30 градусов на юг 0 азимут, а угол наклона 30 градусов. На такую плоскость падает максимум, что я видел, где-то 8,5-8,6 киловатт-часа за день. То есть это вот на такую поверхность летом, в июне вот столько падает. В мае, в июне, в июле примерно там одинаковые дни случаются.
Это а площадь сама какая?
Ну, это на метр. Это на метр, да.
Это на каждый метр?
Да, то есть на каждый метр примерно 8,5. Только единственное, что это для наклонной плоскости. Все модули в северном полушарии, они наклонены, смотрят как бы на юг, а в южном, соответственно, наоборот, на север.
Угу. То есть, чем ближе к полюсу, тем
да,
больше
да,
ты должен наклонять.
Да, должен быть угол больше. Да, и, соответственно, на экваторе им можно вообще их положить на спинку.
Угу.
сколько вообще можно, эти цифры, что я назвал, 8,5 кВт-часов получить электроэнергии, преобразовать в электроэнергию. Значит, вот вообще вот все там знают, что модуль там мощностью, там, допустим, 250 ватт, как бы. Это мощность какая вообще? Это вот утром, вечером, в обед, неясно. Это вот часто этот вопрос задают, слышу. Значит, это мощность модуля, которая замерена в так называемых стандартных условиях, standard test condition. Тут основных три параметра. Это вот как раз эти 1000 ватт на метр квадратный, который я говорил. То есть его облучают светом такой интенсивности. Модуль должен быть при температуре 25 градусов. И спектр излучения должен соответствовать 1,5 атмосферы. Есть такой фактор, air mass называется. Air mass 1,5. Вот при вот таком спектре должен проходить тест модуля. И вот сколько он покажет вот, при таких условиях, вот наносится сзади на модуле в его паспорте, грубо говоря.
Ну, соответственно, в реальной жизни у тебя, соответственно, и нагреваются панели больше, чем 25 градусов.
Да, я сейчас расскажу. То есть, какой вообще КПД? Вот я сказал, что на метр квадратный падает там на юге Украины там до 8,5 кВт-часов. Какой КПД? То есть, как ясно из Standard Test Condition, не вся эта энергия преобразуется в электрическую. Потому что площадь модуля, она 1,6 квадратных метра. Вот стандартного 60-честного модуля, это 90% всех модулей, которые существуют у нас, он 1,6 квадратных метра, то есть на него падает 1600 ватт, грубо говоря, на протяжении этого теста, а он выдает только 250 ватт. То есть вы можете сами поделить эти 250 на там, 1600 и получите там где-то 15%, если там 285 ватт модуль, то получится 18%.
Ну да, в принципе,
то есть все, эффективность всего
все
модуля,
коммерческие
она
модули
вот,
на данный момент, они имеют КПД где-то от 15 до 20%. То есть это такая средняя по больнице.
Абсолютно. Я просто объяснил, откуда это взялось. То есть мощность модуля, которая написана, она при вот этих условиях сделана, протестирована. Это еще на заводе происходит.
Ну это как почти с любыми устройствами, которые используются в каких-то вот определенных условиях. Ты, понятное дело, не можешь
только,
сделать.
Как расход у автомобиля тоже. Ты покупаешь, там одно написано, ты проехал другое, а оказывается, нужно было ехать одному, там 40% бака заполненных, там.
Ну понятно, вещи, да. Считается,
это вот
каких-то идеальных условиях.
Это сделано чисто, чтобы можно было сравнивать между собой. Один модуль, какой модуль лучше или хуже. То есть, вот считайте сами. Плюс и различают, в принципе, КПД ячейки и модуля, потому что эффективная площадь модуля, она реально меньше, потому что ячейки ж не всю площадь его занимают, а их там чуть меньше. А ячейка, она 156 на 156 миллиметров, их там 60 штук, то есть это вообще 1,45 примерно.
Да. В общем, да, давай это промежуточный итог подведем, соответственно.
Да. Из вот этой количества энергии, которую вы получите, вы преобразуете при существующих технологиях в электричество не больше 15-20%.
Ну, есть, опять же, в лабораторных условиях используемые, насколько я знаю, рекордные там под 50, по-моему.
Да, 48 сейчас, если не ошибаюсь.
Да, 46-48%. Да. Вот в этих районах можно найти КПД, но в коммерческом использовании таких
это
пока что нету.
Это выполнено профессионалами, да, дома рекомендуют не повторять.
Да, поэтому в любом модуле, который вы, в принципе, можете либо купить себе в использование, либо в тех модулях, которые стоят в электростанциях солнечных, в них в среднем вы будете получать 15-20% КПД, то есть от всей энергии, которая падает на вот то пространство, в котором вы разместите батарею. Вот вы из этого свои 15% можете получить.
Да, да.
Давай, наверное, перейдем к мифам, да, про всякие интересные истории и предубеждения.
Да, ну смотри, тут еще важно насчет до мифов, насчет того, помимо КПД есть как бы другие ограничения, которые влияют на. Это тоже важно, угу. Очень важно понимать.
Да,
потому
да,
что
давай.
Я реально считаю, что именно не КПД ограничивает развитие солнечной модули, а другие факторы. Значит, то есть сколько вот вы купили там киловатт-панелей, там инвертор, все дела, сколько можете вы получить вот, там электроэнергии вот с такой установки? Вот вопрос часто задают. Вот я купил, я живу там, например, там где-то там в Одессе, сколько я могу получить? Значит, тут все зависит от, как бы, от региона, И есть полно софта, как платного, профессионального, так и бесплатного. Наверное, потом я дам ссылку, прикрепим бесплатную такую удобную утилиту, которой можно посчитать, сколько в вашем регионе вы можете получить с киловатта. Значит, например, для Украины это будет колебаться от 950 до 1400 киловатт-часов с киловатт восстановленной мощности в год. То есть, если вы купили киловатт, и вы в год, он вам сгенерирует там 1900 до 1400 киловатт-часов. То есть это, в принципе, ну, немало, учитывая, сколько там потребляет среднее домохозяйство. Но намного интереснее, как распределена эта выработка в течение года. То есть в средних широтах, в которых живет большинство людей, и мы в частности, есть огромная разница между пиковой летней выработкой и зимним минимумом. Так, например, общая генерация за декабрь будет где-то в 4-5 раз меньше, чем в мае или в июне или в июле. То есть возникает вот эта большая разница.
Ну, слушай, есть же еще и другая проблема. Она называется ночь.
Да, ну ночь, кстати, она вот проблему ночи сейчас можно решить. Да, это будет дорого, но можно решить техническими средствами.
Ну, батарейкой поставить.
Батарейкой, да-да-да. То да. Проблему сезонного колебания вы не решите никак. Особенно учитывая тот факт, что в средних широтах, вот особенно у нас, пик потребления энергии приходится как раз на зиму, когда
от солнечных... Ну, потому что холодно.
Да-да, потому что холодно, да. А когда от солнечных батарей, ну, не то чтобы мало толку, но они просто намного меньше вырабатывают, чем делают это летом. В этом плане, например, американцы намного проще, у них как раз наоборот. У них зима с летом перепутана, и у них летом из-за жары и кондиционеров потребление всегда выше, чем зимой.
Ну, опять же, у американцев есть разные зоны, тоже да,
да,
климатические.
Да, 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 там страна большая, то есть это в каждой будет. Ну, в общем, все, ну, то есть это нужно понимать, что в средних широтах везде будет этот сезонный перекос, и где-то он больше, где-то меньше. То есть, например, в тех же там Арабских Эмиратах, где как бы вот лето, солнце жарит вообще просто адски, то практически нет облачности, то там с киловатта можно получить 1800-1900 киловатт-часов. То есть, казалось бы, это не так много, не настолько больше, чем в Одессе, всего там где-то 30%. Но по факту из-за более как бы стабильного климата.
Ну, да, мы же берем средние показатели. Да.
А у них получается разница между стабильно... летом и зимой, она у них не такая колоссальная. Там не 4-5 раза, а там может быть там в полтора раза летом выработается больше. Это чисто из-за разницы длины светового дня.
Ну, это примерно, знаешь, как это, если взять какую-нибудь экстремальную аналогию, чтобы опять же можно было на слух ее хорошо представить. А можно взять двух человек, одному весь день давать бутылочку водички, и он будет из нее аккуратненько пить. А другому весь день морить жаждой, а потом из бронзбойта окатить и как бы сказать, в итоге вы одинаковое количество литров получили, ребят.
То есть, кстати, это парадоксально звучит, но вот в средних широтах за день можно выработать больше, чем на экваторе, потому что в средних широтах летом день длиннее. И из-за этого больше падать будет, больше будет получать энергии Земля в средних широтах. Но я же говорю, но она не так, но она очень сильно колебается в течение года.
Да, и мы, соответственно, ты сейчас просто говоришь, вот если вы купите, там, поставите у себя дома, то есть если мы говорим о каком-то персональном использовании для домохозяйства, но, в принципе, все те же проблемы, они преследуют и большие электростанции, если такие
да, будут. Да, конечно,
строиться.
Конечно, да. И вот как бы сейчас сместимся еще меньше, это вот как выглядит в разрезе дня, ты говоришь, проблема ночь. Ну, ночью, понятное дело, генерации нет, хотя были случаи, я позже расскажу. Это из раздела мифы, легенды, без регистрации и смс. То есть с началом как бы сумерек первые лучи рассеянного света, они уже попадают на модуль, они начинают выдавать напряжение, и когда оно доходит до минимального рабочего инвертора, он включается и начинает там генерировать. Понятное дело, что летом это происходит там в 4-5 утра, а зимой там в 8 или вообще позже. И сам график, как бы, если так посмотреть, дневной, он выглядит как парабола перевернутая. То есть с пиком характерным где-то в районе полудня. И за день летом, за один день, можно с 1 киловатта установленной мощности системы получить 7-7,5 киловатт-часов за день, то есть с 1 киловатта. Это довольно много, учитывая, что киловатт это 4 панели сейчас. Вот где-то так. Значит, тоже как бы вот столько можно энергии получить с киловатта. Очень часто возникает такой обратный вопрос, задача, типа, а сколько мне нужно батарей купить, чтобы обеспечить там дом или квартиру? Это вообще моя любимая рубрика. Тут можно справиться банально с калькулятором. Берете, сколько вы в месяц потребляете, там, прикинем, что это там 300 киловатт-часов, там квартира трехкомнатная потребляет. То есть в год это выходит всего 3600 киловатт-часов. Мы эту цифру просто делим на значение, которое я в предыдущем разделе говорил, вот эти 1300 киловатт-часов с киловатта мощности установленной. Мы делим 3600 на 1300, получаем даже меньше 3 киловатт. То есть выходит, установив 3 киловатта где-то под Одессой, вы выработаете энергии, что нам ее хватит, ну, в течение года вам хватит полностью покрыть свои потребности.
Ну, опять же, это теоретически, да, немножечко.
Да. Это теоретически, да. Есть как бы проблема, что выработка неравномерна в течение года, я уже об этом упоминал. И половина вообще всей этой энергии выработается с мая по август, когда ее сколько и не нужно. А зимой будет реально будет не... вам будет не хватать, придется какую-то эту энергию еще брать. И как бы как выходит из этой ситуации с тем, что сезонные колебания, значит, ну, сезонные дневные колебания. Первое — это аккумуляторы. То есть их можно накопить, но они, во-первых, очень дороги, ну, пока еще дороги, и не очень надежны. То есть у них жизненный срок реально вот меньше. Это будет самое слабое звено.
Ну, все, кто пользуется мобильным телефоном, все это, понимают, что как бы аккумулятор — это бич современной системы.
И они могут сгладить вот дневные колебания. То есть вот солнце посветило, днем вы запасли энергию, вечером вы ее потребили. То есть оно может как бы подружить вот это ваше неравномерное потребление. Солнце светит днем, вы на работе, а потребляете вы вечером. И вот при помощи аккумулятора...
Но сезонные не решают
эту проблему, да, вообще никак. То второй вариант — это можно выбрать просто мощность своей системы под зимний минимум. То есть сделать такую, установить столько киловаттов у себя там на крыше, чтобы у вас зимняя генерация покрывала полностью ваши зимние потребности. То есть тут возникает другая проблема. Вы многократно увеличите мощность своей системы, и зимой вам будет хватать, а летом у вас ее будет столько, что у вас ее некуда будет девать. То есть это просто как бы не выброшены деньги, но вы вложите они...
Ну, почему? Берешь, значит, вкручиваешь лампочек дополнительных
ферму,
и светишь.
Ферму для майнинга.
Вот, точно, да. Мы же в самом начале вспоминали выпуск про биткоины. Вот оно, надо делать. Берете кучу видеокарт, втыкаете солнечную панель и все.
Да. Еще есть такое очень важное замечание, что это, кстати, понимают вообще далеко не многие, что электроэнергию нельзя выработать впрок. То есть, если вы делаете какую-то тепловую энергию, вы можете там бойлер нагреть, а там ночью, а утром там принять душ, то с электроэнергией она всегда должна потребляться и генерироваться в один момент времени. То есть ее должно ровно столько генерироваться, сколько потребляется. Иначе у вас не будут удерживаться эти параметры CD, такие как частота и напряжение. Они начнут там плавать. То есть у вас в любой момент времени должно это совпадать. То есть вам... А увязать вот этих вот два переменчивых фактора, ваше потребление и генерацию, ну, можно только при помощи аккумулятора. То есть автономная система, она выйдет вам в разы дороже.
Ну, слушай, мы же говорим сейчас о персональном использовании, но в принципе, если мы говорим о промышленном использовании,
Есть третий вариант. Третий вариант, который сейчас применяется больше всего, как вот эти сезонные колебания сгладить. Тут на помощь приходит, как ни странно, государство, ведь электрическая сеть, она по сути является аккумулятором. Вы можете в нее, когда вам не нужно, сгенерировать, а когда вам нужно, из нее потребить. И государство помогает чем? Оно, во-первых, разрешает этим заниматься, а во-вторых, обязывает энергопоставщиков там выкупать излишки по спецтарифам, то есть субсидирует вот такое вот поведение. Такой вариант реализовать на самом деле дешевле всего, потому что инверторы проще, они сетевые, они надежные, не нужны в аккумуляторы, улучшается даже эффективность панелей, нет потерь на заряд-разряд аккумуляторов. В общем, ну, это во всех смыслах хорошо. Возникает только другая проблема, что сети, в которые ты начинаешь генерировать, они должны быть готовы к этому, в них придется инвестировать, то есть вкладывать в сети. Это уже будет делать тот, кто взял на себя эти обязательства.
Ну, и тут я вижу еще несколько проблем. То есть, во-первых, это работает, пока солнечная энергия занимает небольшую часть от всего производимого электричества. А во-вторых, это будет работать только в больших странах, в которых есть, ну, как минимум, да, там разная погода в разных частях страны, или еще лучше, разное время суток. Какой-нибудь Люксембург, его как накроет одной тучкой, так он весь и в тем...
Ну, у Люксембургу повезло, он находится в объединенной энергетической системе Европы, и он может, когда ему надо, купить у Франции, когда надо у Германии, еще у кого-нибудь.
Ну, это да, но я имею в виду, что если у тебя небольшая какая-то ячейка, которая будет сама в себе замкнута, то есть я подхожу с точки зрения, знаешь, как это построение пока что немножечко утопической системы, да, в которой у нас там в теории, да, большая часть электричества будет вырабатываться там с солнечными панелями. Тогда все эти методы, они будут менее эффективны, чем сейчас, вот, о которых мы говорим. Поэтому есть еще альтернативные способы, да, кроме как распределение электричества по сети, и кроме как накопление его в аккумуляторы, будь то персональный или промышленный, можно еще и по-другому эту энергию запасать, так, чтобы ее потом использовать. То есть, на самом-то деле, вы можете хоть, я не знаю, хоть грузы поднимать, преобразовывать там, кинетическую в потенциальную энергию, а потом значит, за день вы какой-нибудь робот у вас, да, который питается от электричества, сгенерированного солнцем, поподнимал кучу грузов на полке, да, а потом вы ночью грузы эти с полок сбрасываете, таким образом генерируете электричество. Понятное дело, что это далеко не самый эффективный способ. Но
ну, ты описал принцип, это называется механические накопители энергии, это вот гидроаккумулирующие станции, они этим и занимаются, они как бы накачивают.
Да, я как раз к этому, да, и вел, что у нас, да, что у нас есть вариант делать то же самое с водой, вот воду как-то мы привычнее, да, транспортировать туда-сюда, у нас есть там, мы понимаем, да, как преобразовывать поток воды текущий в... электричество, непосредственно у нас есть для этого инфраструктура, можно, собственно, на гидроэлектростанции так набрасывать, можно использовать в течение дня энергию, которую мы накопили с помощью солнечной энергии, вот этот метод, который мне лично нравится в теории, опять же, неизвестно, сколько он будет выгодный экономически, но использовать энергию для электролиза воды, накапливать водород, а потом уже водородными ячейками, которые у нас есть, все это там ночью и зимой,
ну, да, но
обогреваться.
Немного как бы это все раздувает бюджет, грубо говоря. Тебе нужно помимо солнечной еще там строить водородное хозяйство. То есть, ну, это все один из вариантов.
Но зато мы можем водород в автомобиле потом использовать. Водородные ячейки в автомобилях – это хорошо.
Ну, есть еще вариант опреснения воды. Это очень энергозатратный процесс, и в мире огромные территории как раз не находятся в том климате, где солнечная энергетика весьма эффективна. Там везде проблемы с водой практически. И опресняя морскую воду, это всегда такой отложенный спрос удобный, когда, допустим, слишком энергии много становится, то можно там на заводике поопреснять воды, получить в емкости, залить эту уже опресненную воду, а когда там солнце село, использовать ее, то есть уже не тратить на это энергию. То есть вот таким еще...
Ну да, в общем, запасать энергию, мы к чему, да? Что запасать энергию не обязательно в батарейку. Есть куча способов, куда можно энергию деть, чтобы потом ее использовать так, как вам хочется. Куча способов, и на самом деле, я думаю, с развитием солнечной энергетики таких способов будет появляться все больше, возможно, появятся какие-нибудь новые, о которых мы пока, ну, не то чтобы, наверное, не знаем, но не догадываемся, что их можно использовать в промышленных масштабах, потому что в первую очередь, когда мы говорим о будущем всей этой истории, это, конечно же, промышленные масштабы производства. То есть это не то, что там все себе на крышу поставят, да, потому что, во-первых, не у всех есть такая возможность, а во-вторых, все-таки, когда это будет централизовано, это единственный способ, когда это может стать массовым. Вот. Но мы, мне кажется, уже подробно поговорили про то, как это все устанавливается, какие есть способы сохранения, какие есть проблемы с колебаниями дневными, сезонными и так далее. Давай, наконец, вот к той части, которую, думаю, многие ждут. Вот, к развенчанию мифов. Все всегда это...
Развенчание мифов. Тут еще один, позвольте себе отклонение. Я как бы обозначил эту тему. Это когда панели генерируют больше всего энергии. Это тоже забавный факт. Логично предположить. Ну, летом, естественно. Летом как бы солнце много, жарко, все дела. Но на самом деле жара и высокая температура, они сказываются на КПД модуля. То есть с каждым градусом от стандарт тест кондишн, о которых я говорил, КПД модулей падает примерно на 0,4-0,5%. То есть превысили ли на 10 градусов, и вам уже, пожалуйста, не модуль, ну, уже на 4 или 5% он уже менее эффективный.
А учитывайте, что да, что модуль нагревается больше, чем воздух.
Конечно, да. То есть, и это приводит все к тому, что не летом максимальная выработка, когда даже день самый длинный и солнце выше всего. А это, как правило, происходит в сезон, когда солнце уже яркое, когда прохладно, и там бывают сильные ветра, и вот все
станции, то есть которые... май, сентябрь, где-нибудь так.
Да, это даже не май, это вот апрель, всегда апрель. У нас все рекорды по дневной генерации попадают на апрель, ну, где-то на середину апреля, потому что задует там сильный ветер, модули там при 25 градусах или даже ниже, и они реально упираются даже в потолок инверторов, и инвертора как бы не могут больше через себя пропустить. И это случается вот как весной, ну, очень редко осенью, в основном весной. И вот такая вот забавный факт. То есть, а летом модули могут нагреваться до 60 и даже выше градусов, потому что, ну, отсутствие ветра.
Потому что жарко.
Да, потому что жарко, да, да, да. Это вот одна из причин, почему вот в странах типа там Египта или в Эмиратах, где как бы круглый год солнце, ну, вот там модули будут реально работать в очень таких условиях жестких. Значит, так, раз перешли про мифы. Значит, одним из таких является, что вредное, что они излучают что-то вредное. Ну,
ой, ну это, по-моему, вообще уже из серии, я не знаю, ну, что надо кактус возле монитора.
Да, да, ну да, 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 то есть есть, ну реально, вот буквально на днях, может, 2 недели назад, там жители какого-то села, там какая-то сельская рада проголосовала, что запретить строительство солнечной станции рядом, потому что там надои падают, и вот это вот все, и что вредное излучение.
Ну, кстати, раз уж мы об этом говорим, то, ну, не так вот уж это и бредово на самом деле. Понятное дело, что излучение...
Электромагнитное.
На надои,
электромагнитное излучение...
Не-не, я не об этом, но о том, что большие солнечные станции, они действительно вредят экосистеме, потому что, например, отраженная от них свет. Ну, были ж целые истории с электростанциями, в первую очередь, там, по-моему, в Аризоне, что они птиц нагревали.
Да, да, но ты говоришь про станции, которые вот как концентрационные, то есть которые отражают зеркалами. Это вот классические станции тепловые. Они отражают зеркалами, концентрируют на каком-то приемнике, и там уже вода вскипает, либо там обычно какой-то другой теплоноситель для масла. И вот там создаются эти концентрированные солнечные пучки, да, там можно поджарить.
Можно нормально снизу пыльцо. Открывать ларек
классический...
с курами гриль. Ну и не, или не с курами. Кто там, кто будет пролетать?
Да, да, да. То есть классические станции, они не то, что не излучают ничего, они даже толком звуков никаких не издают. То есть там слегка могут.
Ну, я ж не про звуки, я имею в виду, что в принципе, большие такие, ну, собственно, как любая большая конструкция, созданная человеком, она все-таки вредит природе окружающей, как флоре, так и фауне.
Конечно, нет. Просто если как бы сравнивать. Нет абсолютно чистой, ни на что не влияющей технологии, но есть более как бы грязные, есть менее грязные. Если сравнивать там с тепловой энергетикой, особенно с угольной, то они просто и рядом не стоят. То есть они намного...
А что да, давай еще поговорим о производстве.
Да, да, есть такой, есть такой
что,
основной
да,
как бы проблемой, основными вот загрязнениями при... происходит именно при производстве панелей. Во-первых, это довольно энергозатратный процесс, в частности, именно получение вот этого чистого кремния.
Есть даже такой... Там, по-моему, должно быть у тебя чистота кремния должна сводиться к одной части к миллиону.
Да,
то есть, грубо
да,
говоря, на каждый миллион частей вы можете позволить себе одну неровность, назовем ее так, да? То есть, представьте, если у вас есть... если вы руководите компании, в которой миллион человек, и у вас 2 каких-то дебила, которые не умеют работать, все, у вас компания неэффективна, не работает, вы теряете деньги. Как бы ужасно, на самом деле.
Да, да. То есть, и... Это энергозатратный процесс, вот эта очистка и получение вот этого чистого моно- или поликремния. Это... Но есть даже такой миф, что, мол, на производство панелей тратится энергия больше, чем они потом выработают. Это неправда, потому что по подсчетам где-то 5, только 5% от жизни потом панели, за 5% только от жизни, они, как правило, 25 лет рассчитаны, они выработают энергии больше, чем на производство всех ее компонентов, включая там кремний, все там алюминий, стекло, вот, ну, вот это вот все. То есть были исследования.
Не, ну может когда-то давно это было и правдой, когда у нас деградация была быстрая.
Ну да, да, да. Ну возможно, и это даже правда для высокоэффективных там... ячеек, которые используются, например, в космосе. Там возможно, но там как бы другие задачи. Да, и потом мы этого коснемся. Значит, токсичность модулей. Когда модули уже собраны, то они, в принципе, когда они целые, они не токсичны. Естественно, там при производстве используются, как при любом электронной промышленности, используются вредные компоненты. Но при должном уровне обращения с ними и утилизации их можно сводить к минимуму. Но они есть, это точно. И опять же, все вопрос в том, смотря с чем сравнивать. По сравнению с любой традиционной энергетикой, солнечная получается намного чище. Ну, разве что, я же говорю, она получается такая же чистая, как и атомная. Ну, атомная, мы знаем, она чистая до поры до времени. А потом, ну...
Да.
Да,
да, да. Потом начинаются отходы, да.
Да, или, да. То есть в этом плане, как бы, это факт есть, вот. Да, при использовании там при кремнии, там трихлорсилана, это очень вредное вещество, но опять же его хранят, утилизируют, и это можно минимизировать его негативное влияние на мир. Абсолютно чистого экологического, абсолютно вот прям, что вообще никакого вредоносства такого нету, но производство солнечных панелей, оно меньше вредит среде окружающей, чем эксплуатация станции на ископаемом топливе. Это однозначно.
Да, ну и что, собственно, делать с этими панелями, когда они.
Да, да. Вот это как бы. На самом деле, мне кажется, это даже проблема более важная, потому что.
Ну, собственно, как и с атомной энергией. Там да, тоже да, да, да. Что, ну, делать с отходами производства.
Ну, не совсем в этом проблема. Как бы солнечные модули производят на одном заводе, а потом разбрасывают, грубо говоря, по всему миру, и их там нужно собрать, то есть это как с переработкой мусора, и его проблема именно собрать обратно в кучу и там утилизировать, то есть вот это затратный
процесс. Ну, логистика, все
да,
на логистику.
Да, все в логистику упирается, значит, да. Потом есть деградация, то есть были там тоже часто говорят о том, что они деградируют, и, в общем, через 10 лет они ничего не будут производить, то есть по факту все производители дают гарантию, что процент в первый год и процент в год будет терять эффективности модули. То есть у него будет каждый год на процент мощность как бы падать в первые 10 лет жизни. И не менее 80% от первоначальной после 25. Но
ну, это очень,
это
даже
очень
ничего,
даже ничего, да. Но по факту, вот буквально недавно вышла статья про швейцарцы, которые еще там в начале 90-х стали устанавливать эти солнечные батареи. Они выяснили, что у них было 0,2-0,4% в год. То есть это практически там в 3-5 раз меньше, чем обещал производитель. И даже мы свои станции анализировали, и мы пришли примерно к такому же. Это, кстати, было еще до статьи. Буквально мы делали этот анализ, и потом раз, и я наткнулся, что вот швейцарцы сделали то же самое. То есть у нас станции работают 5 лет, и мы вот тоже 2-0,2-0,4% в год. Вот такая ситуация. Потом мифы, интересные факты. Нужно ли мыть модули? Все тоже пугают, что вы их устанете мыть. В средних широтах, где есть дождь, мойкой модулей занимается природа. То есть, естественно, пыль негативно влияет на производство электроэнергии модулям, но вы потратите больше энергии и денег, чтобы отмыть модуль, чем подождать, пока его первым дождем смоет.
То есть, я вам больше скажу, даже если дождя нет, есть замечательные примеры, целых два, Называются они Spirit Opportunity.
Да, да, да.
Вот. Которые тоже, когда их запускали, все очень переживали, что, мол, солнечные батареи, да, если вдруг кто не знает, Spirit Opportunity — это два марсохода, которые работают уже очень давно. Я вот тетю, блин, я забыл уже даже, сколько работает Opportunity. Spirit там застрял в песке.
С четвертого вроде или со второго.
Да, ну короче, больше 10 лет точно, там, по-моему, 15 лет работает уже. В общем, в чем изначально было? Когда их посылали, они, в отличие от того же Curiosity, у них сверху солнечная панель. И, как известно, на Марсе постоянно есть буря с песком и пылью. И, соответственно, панели заносят песком и пылью. Но за счет того, что ветер двигает этот песок и пыль вокруг, он, собственно, как засыпет, так и очистит эти панели. Поэтому даже на Марсе, в принципе, это все работает. Причем работает гораздо лучше, чем предполагалось изначально. Поэтому погодными условиями как их загрязнит, так их и помоет. Да, особенно если у вас есть дождик, это вообще хорошо. Естественно, ну, наверное, если их как-нибудь мыть, интересно. То есть, по-моему, кстати, этот вопрос даже автоматизируется довольно просто. Берете, ну, опять же, это все условно, но берете какой-нибудь там датчик, да, видите, что чуть-чуть начало просаживаться ваша КПД панели, ставите туда автомобильный дворник или что-нибудь,
ну,
такое.
Ну, есть роботизированная система уборки, есть там в Индии проект был, то есть вот там, где дожди бывают редко, там за сезон может раз там дождь пройти, то там рассматривают варианты и там моют модули, могут мыть модули, а в средних широтах...
Ну, я к тому, что, по-моему, эта проблема настолько решаема.
Да, это решаемо, и это в средних широтах это, в принципе, не есть большой проблемы. Тоже касается и снега. Тоже. Если сыпет снегом, вот у нас с декабря по март ничего не будет генерировать. Снег с модулей стаивает вообще на ура. Я дольше, чем 3-5 дней такого в сильный мороз, крепкого снегопада не видел.
В конце концов, немножечко энергии, которую вы вырабатываете, там запасли где-нибудь в батареечке, можно периодически пускать на их обогрев, если у вас засыпало снегом. Например, там по периметру какую-нибудь проволоку прицепить, наберите.
Ну, можно, но, говорю, в этом вообще нет нужды, потому что свет пробивается даже сквозь снежный покров, модуль начинает работать, слегка греться, и он слазит прям пластами такими.
Я к тому, что я все-таки мыслю немножко больше в промышленных масштабах. Угу. Вот, если мы, наверное, все-таки больше сейчас говорим о персональном использовании, но
персональный, да, там у нас есть группа, как бы, паблик, где эти частники, которые на домах установили, так там практически половина всех постов — это вот смотрите, как я мою модули, или смотрите, как я от снега их очищаю.
Ну, если у вас это как полезное дело.
Да, полезное дело, занят. Да, если как бы у вас, ну, дома есть, ну, хотите этим заниматься, то пожалуйста, но там помыть там 100-мегаваттную станцию, которая занимает 200 гектаров, вы...
Роботы, все это,
да,
будут,
все
делать,
будут делать роботы. Да.
А потом... Слушай, давай, наверное, мы вот как-то все на земле, да на земле. Давай быстренько пройдемся про... Я, собственно, начал, да, про Spirit Opportunity. Давай обсудим то, что и в космосе тоже используется.
Да, значит, в космосе вообще, на самом деле, солнечная энергетика, она попала к нам, грубо говоря, из космоса. Она там начиналась, а потом и на Земле.
А потому что там нету других вариантов.
Да, потому что там нету других вариантов.
Бочку нефти на МКС не запихнешь.
Да. Ну, во всяком случае, кислорода не напасешься, ее там сжигать, эту нефть.
О, да. Тратить кислород на МКС на сжигание нефти, это, наверное, не то, что премия Дарвина.
Да. Еще, то есть, первые модули были на спутнике американского «Авангард-1» в 58 году. Значит, какая особенность вообще между земными и космическими панелями? Там вся проблема в логике использования. То есть на Земле важно, сколько вы заплатите долларов за 1 ватт мощности. А в космосе, учитывая стоимость выведения там, и сами размеры важны, то намного важнее, сколько вы ватт мощности получите с килограмма модулей. Потому что вам нужно их доставить на орбиту. И также в объеме, сколько вы там с метра кубических ватт получите. Это плюс там специфические требования устойства там, к радиации, к температурному шоку. Обязательно нужно, чтобы панели могли складываться при запуске. То есть это накладывает ограничения. Поэтому модули используют немного другие. Например, не из кремния, а из арсенида галлия. Они более эффективны и они лучше радиации противостоят. И там используются более дорогие и более эффективные ячейки, так называемые multi-junction cells, то есть это многосекционные. Это, грубо говоря, такой сэндвич из разных полупроводников. Там не один PAN-переход, как в стандартном модуле, а там их может быть 3 и даже 4. И каждый из этих вот пар полупроводниковых, они в своем куске спектра работают солнечного света. И таким образом как бы охватывают большую часть спектра, более широко его берут. Из этого эффективность их выше. Там летает, там самые эффективные на Юноне, я сейчас расскажу, там по 30%.
Ну, кстати, именно Юнона на данный момент является самой далекой межпланетной станцией, которая все еще работает на солнечных батареях. Проблема работы на солнечных батареях, как мы уже сегодня упоминали, в том, что энергия, доходящая до вас от Солнца, она обратно пропорциональна квадрату расстояния. Чем дальше вы улетаете, тем меньше энергии до Солнца от вас отходит, и, соответственно, падает это... Вы поняли, да? По квадрату, а не линейно. Соответственно, чем дальше, тем вам что-то надо откуда-то энергию брать, а Юпитер, он как бы значительно дальше, чем Земля. Вот. Поэтому, если там на МКС вы развернули, да, и живете себе хорошо, большие панели, то там проблемка. Вот. И чем дальше, тем сложнее.
Ну, МКС — это такая большая летающая электростанция, у нее таких 8 больших...
В которой случайно живут люди.
Да, в них 8 таких как бы крыльев сдвоенных, называются они SOW, пишется как пила, но на самом деле это Solar Ray Wing, то есть солнечный массив, крыло. И там, кстати, используются не очень эффективные ячейки, даже на Земле более эффективные. Но проблема в том, что на МКС там люди живут, в отличие от всяких станций межпланетных, и там как бы надежность их и запас намного важнее, чем другие какие-то факторы. Поэтому и плюс...
Ну, МКС просто особый случай, да, потому что там приоритеты немножко другие.
20 лет назад, разорвал все раньше, поэтому там не очень эффективные модули. Их там целых... Общая площадь всей системы этих ферм, они там 2500 метров квадратных, то есть это весьма много. А суммарная мощность где-то 124 киловатта у системы. И главный, например, факт, я это выяснил буквально вчера, что ночью для уменьшения сопротивления верхних слоев атмосферы они поворачивают эти панели вот как бы в режим планера, то есть как бы поперек, а так продольно полету станции.
Да, ну, таким образом экономят
тонны
топлива, чтобы которое...
То есть это ничего себе. Этот режим.
Но если посчитать в деньгах, сколько стоит вывод?
Конечно, да. Потом, значит, я, в принципе, 3 объекта выделил. Солнечный, вот МКС, потом зонд Dawn, так читается, наверное, да?
Да, Dawn. Это который вокруг ЦРР остался.
Да, он который остался вокруг ЦРР. В чем он интересен? Его батареи используются не для питания всяких там датчиков, там антенн связи там, и всего остального, а для двигательной установки. Потому что все двигатели на нем маршевые двигатели ионные. То есть они работают на ксеноне и на электричестве. У них там огромный импульс, мизерная тяга, там от 0 до сотни больше 4 дней он разгоняется. И они питаются большим массивом батареи, как для самого спутника. Он там всего 740 килограмм весит в сухой массе, а батарея аж 36 квадратных метров. И на нем как раз используются эти вот трехсекционные высокоэффективные ячейки. И они у Земли, они 10,3 киловатта. То есть это очень много для такого небольшого, как бы относительно небольшого аппарата. Но он будет работать-то не только у Земли, а вокруг ЦРР. И он будет работать даже, работает в трех астрономических единицах, где от Земли, где его... От Солнца, простите. Где его мощность всего будет 1,3 киловатта. То есть упадет... почти в 10 раз. То есть вот такой интересный аппарат. Он сейчас работает, уже Весту изучил, уже возле ЦРР.
Ну, Дон уже, кстати, да, если что, Дон закончил свою миссию, и он остался он остался там крутиться. Вот. Ну и, кстати, тоже мы с тобой обсуждали сегодня уже, да, Spirit Opportunity, китайский марсоход тоже был на солнечных... Марсоход, луноход, который нефритовый заяц. Я, к сожалению, сейчас не помню китайское произношение, но у него тоже были солнечные панели, поэтому не только то, что летает.
Все, что работает как бы до орбиты Марса, оно все летает на солнечных батареях, потому что как бы там это еще можно эффективно использовать. А вот дальше, до Юноны, никто вообще не вылетал на батареях, все использовали ретеги, как у Кюриосити, у Новых Горизонтов, у недавно почившей Кассини.
Я сейчас заплачу.
Да, надо. Да. То есть Юнона, это вообще, вы видели, такой как огромный спиннер выглядит, у него три таких массива симметричных.
Они, кстати, реально очень большие.
Они очень большие, да. Он в диаметре 20 метров.
Да, я просто говорю, на фотографиях, когда пролетает мимо Юпитера, возле Юпитера все кажется маленьким. А я там и в Твиттер теории большой броды выкладывал. В принципе, когда человек стоит рядом с Юноной, блин, она такая здоровая. Это, по-моему, один из чуть ли не самая большая межпланетная станция, которую мы запускали.
Ну, тогда, если так брать именно в диаметре, наверное, да, 20 метров, то есть диаметр этого вот спиннера большого. И он у Земли, он 14 киловатт вырабатывает, но он-то будет работать у Юпитера в 5 астрономических единицах, а там всего 4% от земного от излучения возле Земли. Поэтому вместо 14 киловатт там будет каких-то жалких 460-490.
Да, но это была, собственно, большая конструкторская проблема, потому что реактор возле Юпитера не самая хорошая идея, вот, а делать это солнечными батареями раньше не получалось.
Там еще
у нас такой миссии, которая бы так близко
подлетала. У него еще второе применение, он стабилизирует сам аппарат, то есть, я так понимаю, он слегка...
Но да, это за счет вращения, да, это уже механический момент, скажем так, это побочный эффект. То есть... Да, это дает дополнительную стабильность за счет вращения. Опять же, об этом я рассказывал в отдельном выпуске. Ну и, наверное, давай как-то пытаться подводить итоги. Вот. Что нас, в принципе, ждет в ближайшее время? Наверное, какие-то прогнозы можно сделать. Вспомнить все-таки надо же про Илона Маска, который обещает нам не просто ячейки некрасивые, а интегрировать их в крышу, сделать их под черепицу. Потому что, кстати, визуальная составляющая, как мне кажется, немаловажный момент, а как и экономический. Собственно, я думаю...
Да, особенно там на Западе, где любят, чтобы все было красиво. Это у нас могут на какой-то сарай прикрепить модули и любоваться.
По-моему, у нас глубоко в душе везде люди хотят, чтобы было красиво.
Ну да, просто понятие красоты да. Это такая субъективная вещь.
Да. Что... Просто съездишь в какой-нибудь Каир или где-нибудь еще что-нибудь вот в таких местах, какие-нибудь азиатские города, и немножко меньше начинаешь в это верить. Да. Там, где настроено просто в серии так... ляп-ляп-ляп, ух ты, дом, круто, давайте рядом что-нибудь другое построим. Ну, вот. Но это мы уже, да, в культурную пошли стезю. Нам, наверное, для этого у нас есть другие выпуски. Вот. Но в целом, на самом деле, мы с тобой в основном говорили про какие-то физические параметры, да, то есть из серии, какая эффективность, сколько энергии можно выработать, как это можно использовать, но в реальной жизни есть еще куча других факторов, которые, ну, может быть, не так, конечно, сильно влияют, как непосредственные, да, там, такие штуки, как КПД, но в целом на адаптацию технологий они имеют колоссальное влияние. Я же говорю, это экономические факторы, это и политические факторы. Ну, я думаю, мы их не будем затрагивать, но в целом, я думаю, все понимают, что они есть, что есть там лобби компаний, которые занимаются нефтепереработкой, есть там правительство может решать, субсидировать, не субсидировать возобновляемую энергию, куда брать курс, кто-то может выбрать, я не знаю, ветряки, кто-то может выбрать приливно-отливные станции. Все зависит, естественно, от географических моментов. Какая-нибудь Голландия, у них, например, ветряков гораздо больше, или в каком-нибудь Уэльсе очень много ветряков стоит, и им вот ставить, конечно, ветряки гораздо выгоднее, чем солнечная энергия.
Ну, сейчас Великобритания очень интенсивно ставит и батареи, к твоему сведению, солнечные.
Да-да, не, я просто говорю, что, ну, конкретно там, где много ветра, мало солнца, там логично, потому что, ну, батареи, они же тоже не из воздуха берутся, на них тоже нужно тратить деньги на инфраструктуру, тратить деньги на то, чтобы создать, то есть все вот эти вот моменты, которые должны выравнивать вот эти самые перепады, как сезонные, так и дневные, это все нужно сделать. То есть в теории, конечно, все звучит отлично, но есть куча факторов, которые могут это дело замедлить или же наоборот ускорить. Вот, например, сделало государство субсидирование, да, или там обязалось оно выкупать у тебя ту долю энергии, которую ты не используешь, но при этом производишь, в какой-нибудь там Калифорнии, это абсолютно нормальная практика, там это федеральный закон, который обязывает государство выкупать ту часть энергии. Если вы вырабатываете больше, чем используете, у вас государство покупает эту энергию, и у вас, по сути, счет за электричество...
Ну да, это стандартная схема поддержки, то есть нет-метеринг, так называемая, то есть ты платишь только за разницу, если она у тебя есть. Если у тебя ты сгенерировал больше, то тебе заплатят энергокомпании. Государство обязывает их это делать. Ну, есть на самом деле проекты, которые честно заявляют, что мы типа обойдемся без субсидий. Такой есть мой любимый проект в Чили под громким названием Вальхала. Они планируют вообще без субсидий на чистом рынке. Они заявляют, мы победим любой проект на ископаемом топливе. Но там идея в том, что объединить... В Чили есть пустыня Атакама, это самое солнечное место вообще на планете. Там очень чистая атмосфера и холодно, ну прохладно.
Поэтому, кстати, там куча телескопов из прошлого
выпуска. Да, это одна из этих же причин, да. И вот, значит, там 600-мегаваттную станцию хотят построить и построить накопитель, только это будет не обычный накопитель, а это будет гидроаккумулирующая станция на морской воде. То есть они будут закачивать в специальный водоем воду из Тихого океана, она там на 600 метров поднимать, пока станция работает днем. А потом ночью, когда как раз пик потребления приходится на вечер, когда уже солнце село практически, они будут сливать и таким образом продавать. И вот за счет этого такого тандема они говорят, что мы там выйдем в паритет без каких-либо вообще субсидий от государства. То есть это будет такой первый проект, который как бы вообще без каких-либо поблажек со стороны государства будет вот бороться за место под солнцем.
Угу. Ну, вообще, вот как ты думаешь, когда мы дойдем до светлого будущего во всех смыслах, да, если мы говорим про солнечную энергию? Забавный каламбур,
да,
получается.
Да, ну...
И дойдем ли в принципе?
Смотри, сейчас как бы сейчас бум солнечной энергетики приходится на Азию. Еще 5 лет назад бурно развивалась Европа, очень быстро. Они сейчас как бы эти насытились, и, например, в странах типа там Испания, Чехия, Италия, там вообще прекратился рост, и последние 4 года там практически ничего нового не вводят. Но, возможно, начнется новый виток с появлением, точнее, он уже как бы начинается, новых технологий, новых способов как бы стимулирования производства солнечной энергии. То есть к этому придет, начиная, наверное, скорее всего, с Европы, а Азия сейчас как бы насыщает свой рынок по максимуму. Тот же Китай.
А как же Штаты, Австралия?
Ну и Штаты тоже, да. То есть сейчас Китай за прошлый год ввел 34 гигаватта мощности солнечных электростанций. Это он удвоил свое за один только год, за 16-й. И в этом году, говорят, около 20, по-моему, что по прогнозам ведет. То есть сейчас в Китае установлено 76, по-моему, гигаватт солнечной мощности. То есть это, на секундочку, раза в 3 больше, чем вся энергетика Украины. Ну, естественно, они не вырабатывают столько, потому что вот, как бы коэффициент использования вот этой мощности, он там, ну, он ниже 20%. Там 10...
Но тем не менее, да,
это очень много. На самом деле Китай сейчас растет такими темпами. Ну, они как бы сами в этом виноваты. Они запустили вот этот маховик вот этого вот массового производства, и сейчас они уже не могут просто остановить свои заводы, которые там штампуют модули или инвертора там просто пачками. И сейчас как бы весь мир, возможно, даже новый виток развития солнечной энергетики, он начнется как раз из-за того, что вот в Китае перепроизводство, да. И сейчас по сравнению с 5 лет недавно, сейчас стоимость системы, то есть стоит построить станцию уже меньше доллара за ватт. То есть во многих крупных проектах там даже еще и ниже опустилось, там чуть ли не там 70 центов за ватт уже готовой станции. То есть еще 5 лет назад только модули стоили $1.50 за ватт, а тут вообще все целиком, с работами, со всем. То есть сейчас станции сильно подешевели, и многие, я думаю, вот выждали этот момент и воспользуются им и будут строить. То есть
ближайшие 10, 15, 20 лет мы, в принципе, можем увидеть довольно существенный скачок в этом плане. И вряд ли это будет там полный переход. Нет,
полного
нефть
перехода
не нужна.
Полного
это,
перехода
это еще
не
будет не скоро.
Еще довольно долго, но то, что Солнце займет существенную, будет играть существенную роль каких-нибудь через 10-20 лет, это однозначно. То есть,
ну а потом мы построим рой Дайсона, станем цивилизацией второго типа.
То есть, если просто, например, типа. Сейчас из стран таких крупных, например, Греция, Италия и Германия, у них вот около 7% электроэнергии они вырабатывают за счет солнца. Ну, и им как бы есть еще куда расти. Это довольно много. То есть, а на первом месте, как ни удивительно, это Гондурас. Я сам был в шоке, вчера открыл один отчет и увидел, что Гондурас 12% всей электроэнергии вырабатывает.
Это вот опять же, как говорят часто, да, вот это тот самый случай, когда не ту страну назвали Гондурасом, но в другом смысле.
Да, да, это абсолютно правильно. Да, и при этом еще интересно, сколько мощности солнечных электростанций установлено на одного жителя. Тут на первом месте Германия, где аж 500, на каждого немца приходится 511 ватт солнечных электростанций. Там на японца 336, на итальянца 322. Это довольно много, как помню. То есть, грубо говоря, каждый немец потенциально владеет двумя солнечными панелями.
Коммунизм и так далее, когда все общественно.
Да. Кстати, очень интересный, конечно, время поджимает факт, что вы, наверное, все слышали, такой большой был хайп вокруг этой темы, это было прошлым, по-моему, осенью, что в Германии доплачивали за электроэнергию тем, кто ее потребляет, потому что солнечные станции там столько нагенерировали, а в Чили там чуть ли не 100 дней подряд были нулевые цены на электроэнергию.
Тут, пожалуйста, кто-нибудь используйте. Слушай, почему майнеры тогда туда не приехали?
Ну, я думаю, они этим и займутся. Ну, на самом деле, это, как говорится, проблемы перевода, то есть когда слышишь такую новость, думаешь, все, там где-то наступил коммунизм. Но по большому счету в Германии доплачивали только кто покупает на как бы спотовом рынке, там были отрицательные цены. Это могли воспользоваться только какие-нибудь заводики.
Ну, как обычно, где-нибудь зарыли подвох.
Да. А в Чили это было только как определенные часы в течение дня. То есть, когда там солнечных станций генерировались столько, что чилийцы не могли.
За это время можно как раз было и намайнить.
Да. Но подали в новостях во всех, я где не читал, что вот. И все
ученый изнасиловал журналиста. Вот, Мы все знаем эту историю.
Да. Вот в таком же духе было. И меня так вечно это коробит, когда я читаю, я там примерно потом начинаю по первоисточникам ходить там на одну, потом дохожу до начала, а там как в том анекдоте про Гоголя на столбе. То есть,
В общем, как обычно, мы заканчиваем на замечательной ноте про критическое мышление, что думайте, что читаете, проверяйте первоисточники и не ведитесь на каждой заголовке, не ведитесь на мифы. Я надеюсь, что после сегодняшнего выпуска у вас есть лучшее понимание, что такое солнечная энергия, как это все работает, чем у вас было до этого выпуска. Собственно, если это так, то мы своей цели добились. Вот, я хочу тебе сказать, что спасибо, что пришел. Мне кажется, получился классный информативный выпуск о реально важной теме, которая, я думаю, в ближайшее время будет занимать все больше и больше информационного пространства. Вот, если у вас, наши дорогие слушатели, есть какие-нибудь вопросы, вы обязательно пишите их в комментарии на нашем сайте. Вот, я думаю, мы с Александром на них будем отвечать.
Да, я если на самом деле у меня еще много заготовочек и интересных про сейчас, ну, осталось, но формат как бы не позволяет.
Да, мы, может быть, если вы будете хорошо себя вести, хорошо задавать вопросы, будете просить нас рассказать еще чего-нибудь на эту тему, то, я думаю, мы сможем еще раз собраться и поговорить уже о каких-нибудь более интересных моментах. Какие-то отдельности. Мы вам сейчас дали базу того, как это все работает. Но учтите, что в ближайшее время, если вы хорошо попросите, мы сможем, наверное, собраться еще раз и рассказать о каких-то более интересных случаях, углубиться в какие-нибудь, опять же, мифы, истории, интересные факты. И так что вы знаете, что делать, да? Вот. И обязательно, конечно, обязательно условия для этого, чтобы вы там хотя бы одному-то своему другу подкаст показали, сказали, вот иди слушай, и проконтролировали обязательно. Это немаловажный фактор. Вот. Ну, а на этом мы с вами прощаемся.
Спасибо, что дали возможность доступ к микрофону. Мне было, я был сам давно хотел попробовать. В общем, большое спасибо, что выслушали.
Ну, да, мне кажется, отлично получилось. И на самом деле я уже вначале сказал, что если вы чувствуете в себе силы, возможности, желания о чем-нибудь интересном рассказать, что входит в тематику нашего подкаста, не стесняйтесь, я не кусаюсь. Подтверди, что я не кусаюсь.
Да, вообще вот. Никаких проблем не было.
Вот. И я белый, пушистый, и вообще няша. Поэтому пишите, созвонимся, поговорим, если все хорошо, сделаем интересный выпуск. Я безумно, на самом деле, доволен, что у нас получается делать выпуски со слушателями, что вы сами приходите, рассказываете, говорите: «Антон, давай запишемся». И мы делаем реально интересный, классный контент. Так что надеюсь, что в будущем этого будет больше. Я знаю, что среди вас, наши дорогие слушатели, есть такие люди, которые могут что-то интересное рассказать. Не стесняйтесь, пишите мне в Телеграме, в личку, в Твиттере, где угодно, где меня сможете найти. Там и находите, сделать это несложно. Ну а всем остальным я напоминаю, что у нас есть такая замечательная штука, как Patreon, где можно денежку даже подкасту скинуть. Но если вам по каким-то причинам не хочется скинуть денежку подкаст, ну что ж, все мы люди, я все понимаю, тогда хотя бы пойдите в iTunes, поставьте там количество звездочек, ну или, как я уже сказал, заставьте слушать подкаст друга, ну или врага. Неважно, кого-нибудь заставьте слушать подкаст, кому это может быть интересно. Мне кажется, таких людей еще в мире достаточно много, и нам есть куда расти. Что, собственно, доказывает наша статистика, которая в последнее время растет. Я очень доволен, и нужно поддерживать эти темпы. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо тебе, Александр, что пришел.
Спасибо, что выслушал. Было очень интересно.
Да. Да прибудет с вами сила, и до следующего четверга. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.